ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
Мы продолжаем изучать наставления Господа Ришабхадевы по пятой песне Шримад Бхагаватам, глава пятая, текст девятнадцатый.
Идам шарирам амадурви бхавьям саттвам хи ме хридаям ятра дхарма приштхе криптам е яда дхарма арад ато хи мам ришабхам прахур арья.
Перевод. Мое трансцендентное тело Сат-Чит-Ананда Виграха непостижимо. Оно нематериально, хотя и очень похоже на тело человека. Нисходя в этот мир, я принимаю тот или иной образ, но не по принуждению материальной природы, а по своей собственной воле. Сердце мое, так как и все мое тело, духовно. Я всегда пекусь о благе своих преданных. Именно ради них я храню в своем сердце путь преданного служения. Что же касается безбожия, адхармы, и всех тех действий, которые не связаны с преданным служением, то им я отвел место далеко от моего сердца, ибо они меня нисколько не привлекают. Зная мои трансцендентные качества, люди в молитвах называют меня Верховного Господа Ришабхадевой, величайшим из всех существ. Комментарий Шрилы Прабхупады. Очень важное значение в этом стихе имеют слова «Идам шарирам амадурви бхавьям». Есть два основных вида энергии – материальная и духовная. С материальной энергией мы до какой-то степени знакомы, потому что все тела в этом мире состоят из материальных элементов – земли, воды, огня, воздуха, пространства, ума, разума и эго. Но духовную искру, душу, которая находится внутри материального тела, невозможно увидеть обычным материальным зрением. Даже когда мы видим тело, исполненное духовной энергией, нам очень трудно понять, как духовная энергия может принять форму тела. В этом стихе говорится, что тело Господа Ришабхадевы всецело духовно, но материалисту совершенно непонятно, как такое возможно. Для материалистичного человека полностью духовное тело – это загадка. Если мы не можем постичь что-то на основе своего непосредственного опыта, нам следует принять точку зрения вед. В Брахмасамхите сказано «Ишвара Парамах Кришна Сачитананда Виграха». У Верховного Господа есть тело, которое имеет определенную форму, однако оно состоит не из материальных элементов. Оно состоит из духовного блаженства, вечности и жизненной силы. С помощью своей непостижимой энергии Господь может предстать перед нами в своем изначальном духовном теле. Но поскольку мы не знаем, что такое духовное тело, под влиянием иллюзии нам порой кажется, что тело Господа материально. Для философов майявади духовное тело – это нечто совершенно немыслимое. По их мнению, дух может быть только безличным, а все, что относится к личности, они считают материальным. В Бхагавад-гите 9.11 про них говорится «Аваджананти мам мудха манушим танам ашритам парам бхава мачананто мама бхута махешвара». Глупцы насмехаются надо мной, когда я не схожу в этот мир в облике человека. Они не знают, что я по природе трансцендентен, что я верховный владыка всего сущего. Недалекие люди, мудхи, думают, что Верховный Господь воплощается в теле, состоящем из материальной энергии. Понять, что такое материальное тело, нетрудно, но духовное тело выше нашего понимания. Поэтому Ришабхадева говорит «Идам шарирамама дурви бхавья». Мое тело понять очень трудно. В духовном мире все тела духовны. Ничего материального там нет. В духовном мире есть только то, что связано со служением. Севья. Сева и севака – объект служения, само служение и слуга. Эти три начала чисто духовные, поэтому духовный мир называют абсолютным. В нем нет ни грана материальной скверны. Господь Ришабхадева стоит выше любых материальных представлений. Он говорит, что сердце его состоит из дхармы. Что такое истинная дхарма, объясняется в Бхагавад-гите 18.66. Сарвадхарман паритяджамам и камшаранам враджа. В духовном мире каждое живое существо предано Верховному Господу и всегда пребывает на духовном уровне. Там есть те, кто служит тем, кому служит, само служение, и все это духовно и исполнено разнообразием. Сейчас, поскольку мы находимся во власти материальных представлений, все духовное для нас непостижимо. Дурви бхавья. Господь – Верховное Существо, поэтому Его называют Ришабха, величайшим из всех. В Ведах говорится «Нитья Нитья Нам». Мы по своей природе тоже духовны, но наше положение подчиненное. Кришна – Верховный Господь, величайший из всех живых существ. Слово «Ришабха» означает «главный» или «верховный» и указывает на Верховное Существо, то есть на самого Бога. Om Agyana Timirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurumilitamina Tasmai Shri Vrave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Stadidami Nabhutale Svayam Rupa Kadamahyam Dadati Sva Padantikam Vancha Kalpadarubhyascha Kripa Sinbhubhya Evacha Patitana Pavanibhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadhi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Еще раз прочитаем текст. Идам шаринам амадурвибхавьям саттвам хими нитаям ятра дхарма приште криттами ята дхарма харат ато химам ришабхам прахур арья. Мое трансцендентное тело, сачитананда виграха, непостижимо, оно нематериально, хотя и очень похоже на тело человека. Нисходя в этот мир, я принимаю тот или иной образ не по принуждению материальной природы, а по своей собственной воле. Сердце мое, так же, как и все мое тело духовное, я всегда пекусь о благе своих преданных. Именно ради них я храню в своем сердце путь преданного служения. Что же касается безбожия, адхармы и всех тех действий, которые не связаны с преданным служением, то им я отвел место далеко от моего сердца, ибо они меня нисколько не привлекают. Зная мои трансцендентные качества, люди в молитвах называют меня, Верховного Господа, Ришабхадева, величайшим из всех существ. Итак, здесь Господь говорит о природе своего тела. Он говорит, что это тело крайне трудно понять. Идам шарирам мама дурги бхавьям. Трудно понять нематериальное. Материальные они трудно понять. И он так говорит, потому что действительно его тело непостижимо. И потому в религиях Кали-Юги об этом ни слова. Люди Кали-Юги практически не способны понять, что такое форма Бога. Они говорят, это идол. Все, что они могут сказать. Сами идолы. Подобных себе считают богами. Идол означает Бога-заменитель. Если кто-то называет кого-то в материальном плане, это мой Бог, это означает идолопоклонничество. Бог не идол. Идол — это какой-нибудь чурбан, не знаю, деревянный. Бог пронизывает своей энергией абсолютно все, поэтому он может воздействовать через любое свое проявление, в том числе через материальную энергию. Нас материальная энергия ограничивает, его нет. Потому что материальная энергия — это не наша энергия. Она нас скорее ограничивает, порабощает, а Бога она никак не ограничивает. Хотя она для нас такая тяжелая, труднопреодолимая. Мы видим, как сложна материальная жизнь, постоянно преодолевать какие-то трудности надо. Постоянно тело какие-то беспокойства, жарко, холодно, что-то там болит, спать хочется, есть хочется, в туалет хочется, еще что-то хочется. Тело постоянно какие-то трудности, и поддержание этого тела. Это целая битва, всю жизнь убьемся за это, и нам все не хватает. На что нам не хватает? На тело. Других вопросов у нас даже не возникает. На что еще нам не хватает? На тело нам не хватает. Вот, на экспансии этого тела. С нас это тело, материальная материя, очень сильно отягощает нашу жизнь. Жизнь Бога никак не отягощает, потому что одним своим взглядом Он поддерживает миллиарды вселенных, без всякого напряга, без выходных, без всякого. Нам свое тело трудно поддерживать, поэтому говорит, ну хоть немножко отпустите меня от работы, там, хоть дайте мне там, недельку, две месяца отдохну, дайте что-нибудь, потому что нам даже одно маленькое свое тело трудно поддерживать. Он поддерживает миллиарды миров вообще. Причем он делает это во сне, вообще не глядя. Вот бы нам тогда работа. Спишь, да? Солдат спит, служба идет. Махавишну спит, а все миры его успешно работают. Вот как бы у нас так на работе, да, устроить, чтобы я спал, а все мое дело успешно осуществлялось. Не тут-то было. Вот он так может, а мы так не можем. Потому что вся материальная энергия, она пронизана полностью его энергией. Тем не менее, находятся люди, которые могут понять его тело. И в последнее слово этого стиха называют этих людей. Он говорит: «Атоги мам ришабхам прагу ария». Ария называет меня ришабха, высший из людей. Ария — это не нация какая-то. Я здесь словный перевод. Ария — достойные уважения, духовно развитые люди. Вот что называется ария. То есть большинство людей в Кали-Югу — это млечха. Млечха — это обозначает люди, которые живут ниже гуны благости, из тригуны материальной природы, благость, страсть, невежество. Те, кто живут в невежестве и страсти, называются млечхи, то есть варвары, нецивилизованные люди. Ари — это те, кто живут более высокими стандартами, и поскольку они живут более чистой жизнью, более чистое сознание. Вот все. Если люди не могут понять каких-то вещей, особенно в духовной сфере, потому что их сознание нечисто. Сознание нечисто, потому что образ жизни нечистый. Мы говорим о каких-то вещах, допустим, не рекомендуется есть мясо, там, пить алкоголь, наркотики и прочие вещи. И то, что мы ревнители здорового образа жизни. Это вторая часть вопроса, да, это хорошо. Но первая часть вопроса — это то, что эти вещи на сознание плохо влияют. На тело плохо влияют, да, даже материалисты это понимают. Но они самое главное, чего не понимают, что это влияет также на сознание. И мы как люди, стремящиеся к духовному, мы следуем этим принципам не потому, что это для здоровья хорошо, а потому что это для сознания хорошо. Потому что более чистым сознанием мы можем понять более тонкие вещи. И самое ценное, что можно понять, это Бога. Самое главное и самое ценное, что можно понять. Все остальное мы можем не понимать. Если я не понимаю там бином Ньютона или что-нибудь еще, там какие-то вопросы, связанные с экономикой, с физикой, с химией, с какой-нибудь там еще, с математикой, это не так страшно, это не смертельные вещи. Но если я не понимаю Бога, это означает, что я свою жизнь не смогу посвятить высшей цели, куда-то она уйдет, жизнь. Как вода утечет, если не в одно русло, так в другое. Энергия моя уйдет и все. Поэтому для того, чтобы служить Богу, нужно понимать его. Нельзя служить Богу слепо. А для этого нужно иметь чистое сознание. Вот это арии. То есть арии — это люди, которые заботятся о чистоте своего сознания. Не только заботятся о здоровье своего тела, о чистоте своего сознания. Итак, он говорит, что его тело очень-очень трудно понять. И когда мы начинаем описывать вот это удивительное тело Бога, у многих людей возникает скепсис, хотя непонятно почему. С одной стороны, мы все хотели бы иметь совершенное тело, потому что наша жизнь несовершенна, так как тело несовершенно. Было бы совершенное тело, была бы совершенная жизнь. Представьте себе, что ваше тело ни в чем не нуждается вообще, оно не связано никакими материальными законами, на него не действуют никакие вообще законы физические, оно ничем не ограничено. Вот жизнь, да? То есть, смотрите, снимаются вопросы голод, жажда, всякие материальные потребности, ограничения, туда нельзя, сюда нельзя, вот без этого невозможно, без того невозможно. Совершенное тело обозначает все возможно. И, в общем-то, в детстве все мечтают такое вот тело иметь совершенно, летать там, чтобы все было возможно. Вот, но когда нам говорят, что такое тело существует, мы начинаем проявлять скепсис какой-то, как это возможно. Вот, это идеал. Бог обладает совершенным телом, поэтому нужен совершенно. И те живые существа, которые служат Ему, их сознание повышается, и их жизнь изменяется в лучшую сторону. Какая связь между сознанием и телом? Она прямая. Если мы хотим иметь лучшее тело, нужно иметь лучшее сознание. Вот все, прямая связь. А жители высших миров, жители духовного мира, чем отличаются от нас? Мы говорим, ну телами, конечно, вот ситхи устроились, летают, да, и прочее там. А мы нет, ну, там билет на самолет, еще там самолеты эти падают, билеты дорогие. А ситхи летают без билетов, без самолетов, все у них вообще только подумал, оп, и все, уже прилетел. Вот, ни разгона, ни посадки, никаких там сложностей, в ушах не трещит. Потому что другое тело. Тело совершенное. Как же они такое тело совершенное получили? Где взяли? Вот, то есть такое тело. Это более совершенное тело, это продукт сознания. Вот, потому что тело развивается в зависимости от сознания. Сознание прекратило развиваться, тело прекратило развиваться. И для того, чтобы иметь совершенную форму, богоподобную форму, для этого нужно иметь совершенное сознание. Духовная жизнь, которую мы практикуем, это не что иное, как развитие себе совершенного сознания, которое станет нашим телом. Настанет тот момент, когда между сознанием и телом больше не будет разницы. Сейчас мы знаем, что сознание — это внутреннее, тело — это внешнее. Такова двойственность материального мира. Думаю, что тело как сосуд, вода, как-то вот, там Леша тут нам джамашками песню напел, да, что-то сознание в теле, как вода в сосуде, что-то такое, да? Как жидкость. Как жидкость, так и в сосуде, да? Вот. То есть мы привыкли понимать, что сознание — это внутреннее, а тело — это внешнее. Это тело живет жизнью своей кармы, а сознание живет своими там мечтами, какими-то фантазиями. Вот хорошо было бы, если бы такая жизнь. Вот. И в идеале разница между сознанием и телом исчезает полностью. Это означает, что тело и сознание — это одно. Это духовный мир называется. Потому что в духовном мире тела или форма — это не что иное, как сформированное духовное сознание. Сознание, которое имеет форму служения. В комментарии Шрила Прабхупада говорит, что в духовном мире есть севья, севака и сева. Севья — тот, кому служит, Бог. Севака — тот, кто служит, слуга, преданный. И сева — это сам процесс служения. Он говорит, что севья — Бог, а севака — слуга, и процесс севы служения, они полностью духовны. То есть духовный мир — это место, где живут живые существа, чье сознание совершенно. А совершенство сознания в бескорыстном служении. Совершенство сознания — это не просто какое-то там хитрое знание, чего-то узнал, раз само сознание совершенным стало. Совершенное сознание в том-то и проявляется, что человек занят бескорыстным служением, это его естественное направление. В материальном мире мы видим, что у всех естественное направление другое. Какое естественное направление в материальном мире? На себя. Я потребитель, я центр, я наслаждающийся. Таково главное настроение сознания материального мира. Все для меня. Духовный мир обозначает все для Кришны. То есть полностью на 180 градусов противоположное сознание. В этом принципиальная разница. И вот это вот служение, этот дух бескорыстия, любви, самоотдачи, это и есть и цель, и метод одновременно. Преданное служение — это и цель, и метод. И именно это как раз то, что сознание возвышает и позволяет нам понять все более и более тонкие вещи. Итак, чтобы понять эту форму, необычную форму, для этого нужно сначала понять кое-что другое. И мы знаем, что есть определенная последовательность в понимании Бога. Это называется нама, рупа, гуна, лила. Нама — это обозначает имя, рупа — форма, гуна — качество, лила — обозначает деяние, свойства, функции. Вот. И понять форму Бога очень-очень сложно. До тех пор, пока мы не поняли кое-что другое, пока мы не слушали его имя, мы слушали о нем. То есть процесс шравана, слушания, он предшествует всему. Вот. И поэтому, если мы просто покажем эту форму, скажем, это Бог, люди посмеются и не поймут ничего. Вот. Но если их занять в таком служении, как пение святых имен, в процессе слушания, то с течением времени они поймут, кто это такой, и они по отношению к этой форме будут совершать служение. То есть поэтому перед тем, как понять форму, сначала нужно понять имя. Сначала нама, а потом рупа. Сначала имя, а потом форма. Никак иначе. Вот. И поскольку большинство людей не имеют достаточного опыта слушания о Боге, их сознание не очищено, когда им показывают форму, они ничего не понимают. Они говорят, идол какой-то, вот все. То есть к пониманию этой формы нужно прийти, потому что форма — это второе. Ну, то есть сначала имя, и через это имя, через святое имя к человеку приходит очищение, к нему приходит понимание. А не только имя, мы также слушаем философию, это то, что расставляет все на свои места, это то, что наводит порядок в наших умах. Потому что материальная жизнь запутала нас полностью. Почему материальная жизнь путает нас? Потому что здесь нет центра идеального. Здесь все смещено. Здесь вторичные вещи стоят на первом месте, первичные, их вообще не видно, что это такое скрытое. Люди докапываются полжизни, что ж такое самое главное, они ищут. Вот. То есть здесь сбиты все центры, все настройки. И поэтому, если люди живут по принципу материальной жизни, они запутываются. Здесь нет ничего идеального, ничего абсолютного. И в принципе материалисты признают это, они говорят, да, в жизни нет ничего абсолютного, нет ничего идеального. Поэтому они спорят по любому поводу друг с другом. Одни говорят, надо повышать чего-нибудь там, другие говорят, понижать. Одни говорят, это надо вводить, нет, говорят, надо отменять. Они не уверены в том, что вот это грех или это наоборот праведность какая-то.
И это награда за то, что люди отказались от абсолюта. Теперь их знание стало не абсолютным, а относительным. И они не уверены ни в чем абсолютно. Вот поэтому они спорят друг с другом по любому поводу. По любому. Потому что нет вот этого абсолютного эталона. Представьте себе, что у нас с вами будут разные представления о том, что такое килограмм. Это с ума сойти, да? Вы пришли и говорите, мне килограмм там, яблоко, вам дают одно. Я говорю, у меня килограмм. Он говорит, это и есть мой килограмм. Чего пристал? То есть относительный килограмм. У тебя килограмм это тонна, а у меня килограмм это миллиграмм. И успокойся, все. У тебя свои понятия о килограммах, у меня свои понятия о килограммах. Невозможно жить, понимаете? Так невозможно жить. Поэтому есть какая-нибудь там палата меры весов, где есть эталоны, да? Килограмм, сантиметр, метр. То есть и это не вызывает никаких вопросов. То есть мы приняли некие абсолютные величины для всех. И мы не можем говорить, что для вас килограмм это столько-то, а для меня это столько-то. Нет, позвольте, килограмм для всех килограмм. То есть мы должны о чем-то договориться. Если мы ни о чем не договоримся, не будет никаких вот этих вот идеальных мер и весов, жизнь будет просто невозможна. Мы будем ругаться по любому поводу. А когда мы договорились, что килограмм это килограмм, то это для всех очевидно. Вот все, вот это рубль, это килограмм, все понятно. Вот. И точно так же, такая же ясность, такая же конкретика, она должна быть в духовной сфере, иначе жизнь просто невозможна. Вот. Но люди отказались от абсолюта, и они перешли в сферу относительности. Поэтому все относительно. Я вот о Боге думаю так, а вы вся, как хотите, так и думаете, все. Это то же самое, что мы будем про килограмм по-разному думать, понимаете? Невозможно так жить. Вот. То есть должны быть какие-то вещи, какие-то константы, какие-то абсолютные величины, какая-то основа совершенно общая, единая для всех, на основе чего мы живем, иначе никак невозможно. То есть мы знаем, что если нет таких неизменных принципов, с которыми все согласны, да, жизнь невозможна. Мы договорились, допустим, что красть грешно, что там то нехорошо, все нехорошо. Все это знают, никто не оспаривает все эти вещи. А те, кто оспаривает, они проблемы себе получают, потому что есть общепринятое, да, что вот так правильно, что гармония, мир, там какое-то уважение, любовь, это хорошо, все знают, да. Вот, а все, что отклоняет это плохо. То есть есть некие какие-то зачатки какой-то абсолютной культуры, каких-то абсолютных критериев. Вот. В науке без этого вообще невозможно. Как вы будете о чем-то рассуждать, если у вас нет каких-то таких базовых понятий, от которых вообще все так сказать, отталкивается? Это базовое понятие, которое не оспаривает никто. Вот точно так же в духовной жизни должны быть общие, ясные, базовые понятия. Кто такой Бог, что такое душа, каковы их правильные отношения. Однозначно. Однозначно. Не то, что вы думаете так, а я думаю это. Да? Вот тут начинаются все проблемы, потому что люди отказались от абсолюта. Поэтому очень важно слушать все эти вещи, очень важно понимать философию также, потому что она является основой нашей деятельности. Вот мы не можем действовать, если у нас нет правильного понимания. Как мы можем действовать? Вот. Поэтому перед тем, как дети начинают действовать, их сначала в школу отдают. Иди в школу, учитесь там. Они проходят какие-то базовые предметы, у них какие-то понятия о жизни формируются, потом начинают работать. Иначе невозможно работать. То есть работе действию предшествует как какое-то знание. Если человек вообще ничего не знает, он может совершать только самую неквалифицированную работу. Иди, отнеси, принеси, там, забей туда, закопай, откопай. То есть самую тупую, неквалифицированную работу он может совершить, если нет никакого знания. Вот. Чем больше у него знания, тем более высокую, сложную работу он может осуществлять. Вот. И деятельность служения Богу – это наиболее возвышенная работа, самая тонкая, что есть. Она требует очень глубокого понимания и очищения, и соответствующей, так сказать, внутренней готовности, моральных норм также. И вот здесь, в этом стихе, Ришабхадев говорит, что вот это мое тело, оно его очень трудно понять. Оно из других компонентов состоит. Он говорит, что мое сердце, оно состоит из дхармы. А дхарма – это есть любовь. Его дхарма, дхарма Бога. У него тоже есть обязанности, между прочим. И он от них никогда не отступает. В Бхагавад-гите 4 главе он говорит, что если бы я пренебрег своими предписанными обязанностями, все миры были бы разрушены, либо последовали моему примеру. Вот, и вся цивилизация деградировала бы. Все, весь мир бы пришел в полный хаос. Он говорит, поэтому я исполняю свои предписанные обязанности. Хотя я ни к чему вообще. Он говорит, нет такой деятельности, которая связывала бы меня в этом мире. Нет ничего, что я обязан делать. Он говорит, и тем не менее, я следуй своей дхарме. И вот дхарма — это обеспечивать, поддерживать все живые существа, независимо от того, они ему поклоняются или плюют ему в лицо, или игнорируют. Он все равно всех, это его дхарма, понимаете? Независимо от того, как к нему относятся живые существа. Большинство живых существ даже не подозревают о его существовании, большинство даже не знают, что он есть. Вот. Тем не менее, он обеспечивает всех. Потому что все живые существа находятся в нем. Он единственное убежище. Проблема только в том, что большинство живых существ имеют Бога как неосознанное убежище. Преданные принимают Бога осознанно, как это мое осознанное убежище. Вот все. Но жить вне Бога мы не можем. Потому что везде Он и Его энергии. Куда мы за Богом можем выйти? Как это хорошая история, ну, про этого там, известный император Акбарда, его советник Бирбал. Вот, и как-то ему польстил его советник, этому Акбару. Он говорит, что в чем ты даже превосходишь Бога? Акбар говорит, а в чем это интересно, превожу Бога? Он говорит, вот ты, например, император, можешь из своего царства кого-то выгнать. А Бог никого из своего царства не может выгнать, потому что везде его царство, везде его энергия, он никого не может выгнать от себя, потому что где бы мы ни жили, где бы ни находились, везде энергии Бога. У царя ограниченное царство, царство Бога неограниченное. То есть мы все в нем живем. Одни осознанно, другие неосознанно, третьи полуосознанно. Вот, то есть он уже убежище для всех живых существ. Уже его энергия — это уже убежище для всех живых существ. Кто же такой преданный? Преданный тот, кто понимает это, и он теперь осознанно принимает убежище у Бога как у личности. Не просто в его энергиях. Я живу в этой земле, там, в каком-то панельном или кирпичном доме. Это мое убежище из элементов божественных. Да? Земля, вода, огонь, воздух, пространство и так далее. Ум, разум, эго — это тоже мое убежище. Душа в нем живет, правильно? Я живу в своем эго, я это замечаю регулярно, что я в своем эго живу, в своем разуме, в своем уме, в своих чувствах. Это все убежище, это все его элементы, понимаете? Куда же от них денусь? То есть я уже живу в Боге. Он уже убежище для всех живых существ, но неосознанно для большинства людей. Преданный — это тот, кто пытается теперь сделать Бога своим осознанным убежищем. И не просто энергией Бога, а именно Его как личность. Теперь я хочу найти в личности Бога свое убежище. Для этого у нас должны развиться личные отношения. Это называется преданное служение, когда мы учимся этим личным отношениям. И так он говорит, что дхарма или преданность служения — это мое сердце. Он говорит, все, что не касается этого, он говорит, это тоже во мне, но этому я отвел другое место. Он говорит, вот слово «приштхе критоми яд адхарма арат». «Приштхе» означает «спина». Он говорит, это в другом. Вы свою спину как часто видите? Да никак, мы ее не видим. Он говорит, точно так же, я туда даже и не смотрю. Как мы своей спины не видим, он говорит, точно так же я и не вижу ничего другого, меня это не интересует. Он говорит, преданное и служение — это в моем сердце. А все остальное — это приштхи критом, яд, адхарма. Вот эта вот адхарма, она арат, она далека от меня, как спина, я ее не вижу. Бог своей спины не видит, ему это не интересно. Так же, как и нам не интересна наша спина, что-то, ну так, чешется что-то иногда, да? Вот. Смысл в том, что он не желает смотреть на вещи, которые не связаны с ним. Это спина Бога, адхарма. А дхарма, религия истинная, это его сердце. Ну и так, все находится в Боге. Все находится в Боге. То есть в нем удивительным образом сочетаются и черное, и белое, и Кришна, и Баларама, и мужское, и женское, Радха, Кришна, и рождение, и смерть. Да? Вот, и дух и материя, все, он говорит, сата, сатча, гама, арджуна, все находится во мне. Но как в личности в нем есть только любовь. А в других его аспектах, параматма, брахман, энергия, все, ну там все остальное находится, все вдалеке от него, это не так важно. Вот, то есть иногда люди говорят, в Боге нет зла, в нем нет никакого, так сказать, негатива, да, в нем нет как в личности, но в его энергиях есть все, потому что он абсолют. Абсолют — это Бог с энергиями. Абсолют — это Бог с энергиями, а энергии разнообразные. В том числе одной из энергий Бога является невежество, а другой энергией является страсть, другой энергией является благость. А есть чистая духовная энергия. Вот в нем, как в личности, нет ничего плохого. Но в нем, как в источнике абсолюта, как в энергии, есть все. Условия для всего, в том числе и для плохого, и для самого плохого, и для отвратительного. Потому что это все его энергии. Но это все арам, далеко от него. Он говорит, это вещи далекие от меня, но не во мне. Потому что для Бога нет расстояния, он вне пространства. А далекий — это вопрос пространства, он вне пространства. Для него нет такого понятия далекий. Это для нас есть понятие далекий, для него нет такого далекий. Вот, но для нас он понятные вещи говорит, арат — это как бы далеко для меня, от меня, чтобы нам было понятно. А так вообще все находится в нем абсолютно. То есть как абсолютно включает в себя все. Но как личность он живет только в чистой благости. А как в его разных энергиях отделанных, там находится все что угодно. И мы находимся не в лучшем участке его вот такого, скажем, творения, хотя оно не лучше не потому, что он его каким-то создал тем, а это уже наше, так сказать, нарушение правил эксплуатации материального мира, и поэтому все начинает ломаться здесь. Материальный мир такой нестабильный. Почему? Потому что здесь благости не хватает. Благость держит все. Благость держит все в стабильности. Люди в будни страсти, у них 7 пятниц на неделе, то это, они ни в чем не уверены, это начинает одно, другое, третье. Человек, который в будни благости, ничего не меняется. Приходишь в какой-то магазин, через неделю приходишь, магазина нет, мы переехали, через неделю приходишь, опять переехали. Приходишь в тот же самый магазин, переставили. Гуна страсти, они не могут вообще успокоиться. Если вы придете в Индию, 100 лет назад в этом месте был магазин, сидел человек вот в этом углу, что-то делал, через 100 лет придете, будет его внук сидеть в том же месте, делать то же самое. Никаких изменений, вообще никаких. Вот здесь каждые 5 минут все меняется. Мы переехали, мы съехали, у нас. Почему такое происходит? Потому что ум как мартышка прыгает, понимаете, это гуна страсти. А гуна невежества означает, все просто деградирует, все просто разрушается. Итак, он объясняет, что его тело необычно трудно для понимания, поэтому большинство людей не могут оценить эту форму. И с учетом этих всех особенностей нашей эпохи Кали-Юги нам дан процесс, который поклонение, допустим, этой форме ставит на второе место. А первое, что он предлагает людям, это такие как бы простые вещи в форме воспевания. Прими, убери Бог в звуки, слушай Бога в звуки, это самое главное, это основа, простые вещи, начало. А потом, когда через звук очищается сознание, человек начинает понимать уже форму. И когда он начинает понимать, что это необычная форма, перед этой формой начинает склоняться, начинает служить ей. То есть материалист смотрит на эту форму безразлично, потому что нет понимания, он не знает, что это форма такая. Вот. А трансценденталист, он смотрит на эту форму совершенно иначе. Он думает, что хотя эта форма у меня в доме, на самом деле это не у меня в доме, это я в его доме. Мать Ишода кормит Кришну, а когда он открывает рот, она видит, что у него во рту вся Вселенная находится. Она кормит того, кто кормит всех. Мы служим тому, кто поддерживает всех. Да, это называется логика бхакти. В бхакти нет никакой логики. Бхакти, материальной логики нет. Духовная логика есть, материальная нет. Любовь безусловно, служение безусловно. Мы делаем это не потому что. Вот. А это происходит на высших уровнях из чистой любви, из чистого служения. Итак, преданность обозначает, преданность — это продукт чистого сознания. Преданность не может в невежество проистекать. А для того, чтобы сознание было чисто, нужно каждый день его очищать. И для этого нам дана программа, процесс определенный постепенного очищения. И правильная жизнь обозначает постепенно-постепенно разворачиваться к Богу. Одни живые существа стоят перед Богом, другие стоят за Богом, но все вокруг Него, так или иначе. Материалисты прячутся за спину Бога, чтобы он их там не видел, но он их не смотрит, за ними Параматма смотрит. Кришна на них даже и смотреть не хочет, ему это неинтересно. У него, так сказать, это другая система видеонаблюдения через Параматму, через их сердца он смотрит. Сам он смотрит только на преданных Кришны. А Параматма, его воплощение такое, оно контролирует материалистов, это материальный мир. И поскольку все мы находимся в Боге, только по-разному к Нему повернуты, правильная жизнь обозначает постепенно разворачиваться к Богу. И это обозначает ведическая культура. Ведическая культура, она охватывает все слои населения, она предназначена для того, чтобы постепенно повернуть людей к Богу. И в ведической культуре есть два основных пути. Один путь называется правритимарг. Это путь постепенного разворачивания себя к Богу. Это постепенное, так сказать, поклонение, там, допустим, сначала полубоги и так далее. То есть постепенное повышение своей гуны, качества своей жизни, планетарная эволюция, райские планеты, высшие планеты и так далее. Это, так скажем, безличное понимание Бога, личностное понимание. Вот называется правритимарг. То есть такой постепенный путь развития. А второй ведический путь называется Нивритимарг. Нивритимарг — это путь такого достаточно как бы однозначного вручения себя Господу без, как говорится, без особенных церемоний. Вот. То есть когда человек внутренне готов, он может совершить шаг достаточно быстро. Вот. Кто не может совершить его быстро, тот, значит, делает это медленно. Вот. Но есть два пути: Правритимарг, Нивритимарг. И поэтому каждый человек, он имеет возможность, согласно ведам, так или иначе, медленно ли, быстро ли, но прогрессировать. Потому что цель жизни состоит в прогрессе. Застой никого не устраивает. Когда мы находимся в состоянии застоя, то человек, он чувствует, что он деградирует. Потому что никакого застоя, по большому счету, нет. Здесь только медленное сползание, невежество. Вот, то есть жизнь динамична. Либо мы развиваемся, либо мы деградируем. Медленно развиваемся, медленно деградируем — это уже другой вопрос. Но жизнь — это всегда обозначает движение. Поэтому живое существо либо деградирует, ну, либо развивается. Правильно это развиваться. Вот. Развиваться быстро — это путь Нивритимарг, путь отречения. Развиваться медленно — это Правритимарг, это постепенно изживать свои материальные привязанности, связывать их с служением Богу, использовать свою карму и так далее. Но так или иначе, будь это Праврити, путь постепенного развития, или Нивритти, путь отречения, такого стремительного развития, должно быть обязательно развитие. Вот. И естественно, что живое существо имеет тенденцию, конечно, иногда, так сказать, думать об этом, собираться, решаться на что-то, имеет тенденцию откладывать. Вот. Но хорошие дела лучше не откладывать. Есть такая история в Махабхарате, как однажды на прием к царю Юдхиштхире во дворец пришел один брахман. Вот. И он прошел к нему, о чем-то там с ними поговорил, и вышел. А Бхима, брат Юдхиштхиры, в этот день стоял на воротах, потому что там оказался. И он увидел, как этот брахман входил во дворец, потом увидел, как он выходит из дворца. И он увидел, что этот брахман, ну, как с чем вошел, с тем и вышел. Ничего у него не прибавилось, понимаете. То есть обычно брахманы с какими-то, так сказать, они приходят в гости, выходят с какими-то подарками. Цари брахманам какие-то подарки дарят. Это естественное такое отношение царя к брахману. А тут Бхима видит, что брахман с чем зашел, с тем и вышел, ничего не прибавилось. Он говорит: дорогой брахман, подожди, ты куда пошел? Почему ты вообще без ничего? Я смотрю, ты был у моего старшего брата, такого щедрого царя, почему ты без ничего? А брахман говорит: то, что я хотел попросить у Юдхиштхиры, у него не оказалось. Он сказал: приходи завтра, я тебе завтра дам. Бхима говорит: ага, понятно. Задумался на минуту и стал бить в огромный барабан, который висел, значит, на воротах этого дворца. Этим барабаном редко пользовались, потому что он только по случаю каких-то чрезвычайных обстоятельств на него начинали бить, чтобы привлечь внимание всех, чтобы весь дворец собрался. И Бхима изо всех сил, сила 10 тысяч слонов у Бхимы, он сильно бил этот барабан, такой грохот стоял, все выбежали, вообще, что случилось? Юдхиштхира прибежал и говорит: Бхима, что случилось? Уже прекрати бить, уже все собрались, говори, что ты хотел сказать. Бхима говорит: я хочу поздравить своего брата с величайшей победой. Юдхиштхира говорит: с какой победой? Я сегодня даже из дворца вообще никуда не выходил, какая победа? А он говорит: ну как, какая победа? Ты победил смерть, похоже. Юдхиштхира говорит: чуть я тебя вообще не понимаю, объясни, что ты имеешь в виду. Он говорит: ты отправил брахмана ни с чем и сказал ему: приходи завтра. Это обозначает, что ты уверен, что ты живешь до завтрашнего дня. Откуда такая уверенность? Хорошие дела откладывать на завтра нельзя. То есть он так это сказал с такой реализацией Бхима. Он говорит, что нельзя хорошие дела откладывать. Почему брахман отправил? Чего у тебя такого нет? Это, наверное, просто дурная привычка. Приходите завтра, да, теперь сегодня, да. Вы же ему сказали: приходите завтра. И он сказал с таким чувством, с такой силой, что Юдхиштхира понял, что хорошие дела нельзя откладывать. Он позвал этого брахмана обратно во дворец, говорит: пойдем. Ты выдал ему то, что ему полагается сегодня. Брахман счастливый ушел. То есть мораль истории в том, что хорошие дела не нужно откладывать на завтра. Если мы еще чего-то не делаем, а в духовной жизни только собираемся, то, в принципе, хороший повод начать. Если кто-то еще не начал воспевать святое имя, не попробовал погружаться в процесс, в шастру, в философию, я думаю, успеется. Кто знает, может да, может нет. Жизнь — штука такая трудно прогнозируемая, особенно в наш, так сказать, век. Вот, когда все тут так быстро летает вокруг нас, падает, ездит, вот, а люди сами себя уничтожают. Поэтому нет необходимости затягивать надолго какие-то вещи. Собираться — это хорошо, но можно всю жизнь прособираться. Вот, порой нам мешают больше предаться Богу не какие-то внешние обстоятельства, а наш собственный ум. Есть такая история тоже про как одного слона, слоненка еще, он был маленький слоненка, его растили. Вот, и для того, чтобы он не убежал, ему к задней ноге такое кольцо сделали металлическое и цепочку, посадили его на цепочку. Вот, и он стоял, он прикованный, ну, у него был какой-то там круг, так сказать, по которому он ходил, но далеко, чтобы он не ходил, потому что когда слон куда-то пойдет, мы знаем, он там обязательно все вытопчет, да, чтобы он там сильно, так сказать, ничего не топтал, вот ему привязали какую-то цепочку какой-то такой длины, он ходил по этому радиусу, значит, вокруг этого всего, привык к этому. Но слоненок, так сказать, рос, хорошо питался, рос-рос, ну вот, и, значит, колечко росло у него на ноге, поменяли ему кольцо, цепочка оставалась все той же самой. И хотя, в конце концов, он уже вырос и стал здоровым слоном, который эту цепочку мог порвать вообще одним движением, легким, он привык думать, что он не сможет этого сделать. Когда он был маленьким слоненком, он не мог этого цепочки порвать, она была для него. Но когда он уже стал большим слоном, для него это не проблема. Одно движение, так сказать, мощной ноги, он цепочку легко порвет. Но он с детства, глядя на цепочку, привык думать, ну я же могу ее порвать, правильно? Я же не всегда был. Все. Это называется обусловленность мышления, инерция мышления. Я думаю, что я не смогу того, я не смогу всего. То есть мы сами себя ограничиваем, мы сами себя сажаем на определенную цель, мы сами сдерживаем свое собственное развитие вот этими какими-то комплексами, я не могу. Вот, да, может быть, что-то там мы не могли 5 лет назад, сейчас мы уже можем многие вещи. Вот, поэтому нас постоянно вдохновляют какими-то более высокими вещами, чем-то таким, чего нам кажется, что я не могу. На самом деле я просто привык думать, что я не могу. А если я попробую, может быть, я и смогу. Ну, потяну за цепочку, ну не порвется, ну ладно, значит, пока еще не могу. А если вдруг, к моему удивлению, она легко порвется, и оказывается, я могу сделать шаг. А я-то думал, что я не могу. То есть мы живем сами в своих собственных стереотипах, в своих собственных ограничениях, думая, что я не могу, на основе того, что я не мог этого 5 или 10 лет назад. А может быть, уже могу, может быть, уже нет никаких проблем. Вот поэтому, когда мы слушаем Священное Писание, мы слышим духовных учителей, мы слышим все время призыв к какому-то чему-то, что мне кажется, что я не могу. Вот, на самом деле, если попробовать, может быть, я и смогу, может быть, не все, может быть, отчасти. То есть, одним словом, духовная жизнь обозначает поступательное движение вперед. Это обозначает все более высокое сознание, все более высокий уровень внутренней отрешенности, все более глубокий уровень внутреннего погружения. И вот Махараши Шабхадев, он говорит об этих всех вещах своим сыновьям, и потом, когда он закончит свои наставления, мы знаем, что он сделает. Он уйдет из своего дорогого дворца, шикарного, он снимет с себя всю одежду, всю, буквально в смысле слова. Он был как Авадута, он, вот, как говорится, голиком пошел. Это, конечно, не повод для подражания, потому что он немножко другие вещи, так сказать, показывал этим всем. Вот. Но смысл в том, что кто из нас царь, вообще говоря? У кого из нас такие возможности, как у Ришабхадева? Ни у кого, и даже близко. Вот. И тем не менее, он сумел это сделать, так сказать, полностью посвятил себя духовной жизни. Духовная жизнь не обозначает раздеться и куда-то уйти из своего дома. Это будет странная духовная жизнь. То есть нам не предлагаются такие вещи. Вот. Но для царя, который всю жизнь жил в роскоши, это один из важных этапов ванапрастха, или, скажем, такое вот отречение, и потом постепенное отречение на основе внутренней привязанности, на основе понимания того, что мы живем в Боге, поэтому ни мы от Него никуда не денемся, ни от нас никуда не денемся. Но это такое сознание нужно иметь. Вот. А пока такого сознания нет, мы находимся в другие убежища. Наша ашрая другая. Не Бог, а что-то еще, свои какие-то концепции, свои планы. Вот, думаю я, вот что меня кормит. Меня кормят мысли, меня кормит мой разум, меня кормит моя карма, меня кормит что-то еще. Нет, всех кормит Кришна. Но у людей не у всех есть такое понимание. А когда человек начинает понимать все эти вещи, что Кришна все делает, он только проявляет себя через материальную природу, через то, через все, тогда человек очень легко начинает сказать, ему в принципе очень легко живется в этом мире. Вот. И духовная жизнь обозначает независимость от материальной природы и максимальная зависимость от Бога. Потому что мы, как живые существа, мы духовны в своей сути. И прогресс духовной жизни обозначает, что мы все больше и больше, все острее и острее начинаем ощущать вокруг себя присутствие Бога. И когда начинаем ощущать присутствие Бога, пропадают всякие опасения, всякий страх, что там чего-то там нам не хватит, или что там произойдет не то, что надо. Произойдет то, что надо, и всем всего хватит, это однозначно. Только комплексы людей, только страхи, только пропаганда определенная, которая пропагандирует вот, материальные ценности, вот что мешает, больше ничего не мешает. Мы все всегда жили, живем и будем жить в Боге, в Боге. Только ближе от Него или дальше от Него, это уже каждый решает сам. И жизнь в преданном служении обозначает, что мы сокращаем это расстояние, идем к Богу, мы становимся ближе к Нему. Вот. И чем ближе к Нему, тем мы дальше от этих вот проблемных отношений с материальным миром. Хари Кришна. Вопросы? Как людей с разным видением мира можно подвести какой-то общий знаменатель? Только через централизованную систему образования. Как промывают всем мозги? Централизованно. И все одинаковые в одинаковые вещи начинают верить, когда им каждый день на мозг капает одно и то же. Централизованно и систематически кап-кап-кап-кап-кап. Одно и то же твердят, в конце концов начинают верить. Спроси их, кто уверен в этом? Они говорят, может не очень, но я в это верю. Кто может доказать, что мы произошли от обезьяны? Кто может доказать, что мы произошли от большого взрыва? Никто. Нет таких людей, которые это могут доказать и продемонстрировать. Но большинство людей в это верит. Почему? Потому что им просто капали на мозги централизованно. Вот все. Централизованно и постоянно. Кап, 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 кап. И все. И хотя эти вещи недоказуемые, и они непонятны совершенно, большинство людей просто это приняли. Вот все. Как? На основе централизованной пропаганды. Вот все. Систематической централизованной пропаганды. Как? Точно так же. Поэтому Прабхупада говорит, вы должны каждый день читать, слушать Бхагавад-гиту, Шримад Бхагаватам, каждый день поклоняться божеству, каждый день воспевать святыми. Каждый день. Это будет целенаправленно каждый день. Кап, 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 пока мы не поймем все эти вещи. А у нас нет, может быть, задачи, ну как сказать, есть люди, которые по своей природе таковы, что вот им хочется подвести такой вот общий знаменатель для всех. Они пытаются что-то делать, но в Кали-юге это в строгом смысле слова трудно или почти невозможно. Потому что Кали-юга-то она тем-то и характеризуется, что ничего этого общего нет. Кали-юга означает эпоха конфликтов. А кто конфликтует? Конфликтуют именно люди по той самой простой причине, что они не могут найти общих точек соприкосновения, поэтому-то они конфликтуют. Ты думаешь так, а я думаю иначе. Вот все. Все это вот релятивизм, это относительность, это есть основа конфликта, понимаете? Когда у всех общий центр, общее понимание, по какому поводу конфликтовать. Понимаете? Вот, то есть сама по себе Кали-юга такова, что нет здесь общего центра и вот этого абсолюта, абсолютной ценности, абсолютного мерила, абсолютных критериев нет. Поэтому все ссорятся. Все со своими мнениями приходят и говорят, а вот у вас так, а у нас так, а вот там еще эдак, понимаете? Вот и все. Нету общего. Поэтому есть конфликт мнений. Вот, поэтому в Кали-югу это в строгом смысле слова почти невозможно. Или возможно в небольших, может, каких-то сообществах, которые принимают свои ценности и по этим ценностям живут. Вот все. Они пытаются расширять круг влияния своего сообщества. Вот, но тем не менее, наиболее популярная философия, наиболее популярные ценности в Кали-югу это материализм. Это материализм. И поэтому люди говорят о том, только как улучшить материальную жизнь. Вот все, что они говорят. Все говорят, послушайте любого материалиста, вот, там всех этих, так сказать, государственных мужей, наших отцов, так сказать, лидеров и так далее. Они только говорят о том, как улучшить материальную жизнь, вот все, что им кажется. А вот как у материи изменчива, они постоянно спорят. То вводят что-то там, то запрещают, то разрешают, опять, то ограничивают, то снимают ограничения. В материале ситуация меняется все время. Вот, то есть они видят, вот, какая у них общность. Это наша страна, это вот, там, наш язык, наша культура, наша территория, наша валюта, там, наша какая-то инфраструктура. Вот давайте ее там как-то будем укреплять, улучшать и так далее. Вот, вот что они видят как некую общность, и вокруг этого все там что-то пытаются такое делать. Да. Вот, а мы видим, что неумолимая сила времени, все эти вот материальные образования, она их разрушает, потому что в них нет благости. Если бы они были на благостной основе, та же экономика сделана, ее разрушить невозможно. Понимаете? Ее нельзя разрушить, если на благостной экономике. Как ее разрушишь? Где ценности натуральные, понимаете? Где ценности – это натуральные вещи. Золото, серебро, драгоценные камни, там, не знаю, пища – это натуральные вещи, понимаете? Вот, а когда доллар или евро или рубль или какую-то еще бумажку там с какими-то там лицами на этой бумажке, да, если мы принимаем вот это вот за некий эквивалент, то каждый день у нас, так сказать, там у людей скачет давление там у некоторых, потому что вверх, вниз, туда-сюда. Вот, поэтому если экономика благостная, у меня невозможны кризисы, понимаете? Благостная означает основанная на естественных богатствах. А естественные богатства – это вот богатство природы. А если она искусственная, ну, тогда она и будет подвержена всевозможным разным. Вот. Поэтому говорить о чем-то, скажем, о чем-то общем в Кали-Югу очень-очень тяжело. Понимаете? Потому что сама по себе атмосфера не располагает к этому. Она располагает, наоборот, к обособленности. Все дробится. Нации там дробятся, религии дробятся, какие-то группы, то есть все раздроблено в Кали-Югу, это означает, нет ничего общего. Вот, поэтому с большим трудом какие-то вот идеи прививаются, хотя есть люди, которые говорят, надо объединяться, вот. Но еще на основе чего объединяться? Только на основе таких вечных вещей. Только вечные вещи могут объединить людей, только вечные. Временное, оно объединяет людей на какое-то короткое время, потом разъединяет. Да? Даже в той же стране, хотя это кажется наша страна, тут может быть разъединение, потому что в стране может быть гражданская война, да? Вот и все. Победил один, победил другой, и вот уже сын с отцом по разные стороны баррикад. Одна страна, а нет, разные интересы, гражданская война. Ты в одной партии, я в другой партии, поэтому будем с тобой конфликтовать. Поэтому даже страна и язык, и культура, они не являются тем, что может сплотить, понимаете? Даже это не может сплотить. И история показывает, что даже в таких вот как бы объединениях материальных тоже бывают свои расколы, свои кризисы. Вот, спасти может только одно, только вот действительно реально общее, это духовное, неизменное, Бог. Вот. И подобно тому, как у нас должны быть общие представления об одном килограмме, также у нас должно быть общее представление об одном Боге. Вот. Мы стараемся распространять это знание, насколько это возможно. А наиболее разумные люди принимают это, но всегда, особенно в Кали-Югу, находится масса скептиков, несогласных, которые... Мы, конечно, можем объяснить им, что ваше несогласие, оно, в принципе, тоже укладывается в картину мира. Потому что, если вы думаете, что Бог безличный, вы отчасти правы, потому что в нем есть безличное начало, нет проблем. Если вы думаете, что Бог – это просто какой-то вселенский разум, вы отчасти правы, потому что есть такой аспект. Вот. Но есть также еще и высший... личностный аспект, понимаете? То есть разные представления о Боге, они, в общем-то, все имеют право быть. Вот. Но всеобъемлющее знание – это знание, которое покажет, как это все связано. Это вот общее, единое поле, единое знание. Есть в ведах это санкья. То есть санкья обозначает такой общий анализ материального мира и приведение всего к какому-то такому общему знаменателю. Вот. Но в целом, тенденция Кали-Юги – это обособленность и привязанность не к абсолютной истине, а привязанность к каким-то там своим мнениям, частным таким концепциям. Это болезнь Кали-Юги.
Да. Чем-то Кришна строил, что мы считаем на основе своих чувств, что Земля заселена разумными существами, людьми, да, в частности, а другие планеты тоже где-то в Земле заселены разумными существами, но мы отрицаем это на основе наших только чувств.
Почему мы это отрицаем?
Нет, почему так устроил, что мы не видим всех живых
существ? Почему мы так устроил Кришна, что мы не видим других живых существ других планет? Представьте себе, что сейчас вот вы вышли, да, на улицу, да, там какая-то тарелочка такая стоит, вот, прилетевшая, и там какие-то челдобрички ходят, зелененькие, да, как это у нас рисуют обычно. Вот вы бы обрадовались или испугались? Большинство бы испугались, понимаете? То есть большинство людей пугаются других, потому что в основном это же будут более высокие существа. И люди сразу начнут мандражать. Мало ли что с нами будет, сейчас какие-то высшие существа прилетели. Вот, поэтому это уникальная ситуация Кали-юги. Уникальная ситуация Кали-юги, когда люди теряют контакт с высшими существами. Об этом сказано в Шримад-Бхагаватам, что в Кали-югу полубоги практически не являются. Хотя иногда они проявляются. Фильм не смотрели? Песня о Бернадетт. Старый фильм где-то какого-то 43-го года, что ли, кажется, английский, про эту девушку с юга Франции, которая явилась, это вот Дева Мария, это вот, на границе Южной Франции и Испании, это Лордет, как там называется, да? Прекрасный фильм вообще, потрясающий. Он, правда, хоть черно-белый, но сделан исключительно вообще. И там, значит, вот она такая искренне верующая, католичка, бедная семья, вообще там отец там бедный, пашет с утра до вечера, денег не хватает вообще там, ну, все. И вот это одна из их дочерей, там где-то вот она, значит, увидела там чуть ли не на городской свалке, там возле реки, там какая-то вот, Дева Мария там ей предстала, и она смотрит на нее, и, значит, стала с другим рассказывать, никто не видит, она видит, никто другой не видит, понимаете? Никто другой не видит. И начинается, сначала над ней смеялись люди, потом что-то такое произошло у них в семье, резкое улучшение. У отца стабильная работа появилась, там то, все, другое, когда у них там преуспевание такое материальное, что произошло? Она начинает чувствовать какую-то связь между явлением вот этого вот духовного существа, какого-то высшего в ее жизни. Все. Начинается паломничество, простодушные люди начинают за ней ходить. А где нам? Покажи, мы тоже хотим. Они приходят, следуют за ней, за этой Бернадетт. Они не видят, она видит, никто другой не видит. Они следуют, начинается все больше и больше толпы, начинается скандал на уровне мэрии, мэр там психовать начинает, что это такое, на городскую свалку паломничество, какие-то там, какая-то там, значит, святая, может, она сумасшедшая, врачей начинает подтягивать, она какая-то психованная, выдает справку, что она вообще там полностью съехавшая, это значит, девушка, вот, там церковь начинает беспокоиться, какая-то девчонка 15-летняя увидела, а иерархи церкви не видят вообще, давая ее там тестировать вообще, или там собирается совет католической церкви, ну что, признаем, не признаем, видит, не видит, может там Дева Мария на свалке поедет, не может, обсуждает вопросы. Церковь беспокоится, государство беспокоится, все беспокоятся. Она не беспокоится, потому что она ее видит, так сказать, все это. Все вокруг ходят, как дураки, все за ней следуют. Там чудеса всякие разные начинают происходить. Вот. То есть, в целом, если, скажем, она бы явилась всем, было бы много беспокойств на самом деле. Было бы очень много беспокойств. Вот. Поэтому в Кали-югу, когда у людей такое высокое самомнение, что мы тут самые-самые, да, ну, покажи нам тех, кто выше нас, и мы подумаем, что, в общем-то, мы тут сморчки какие-то непонятные, да, вообще ничего не стоящие. Вот. То есть, и поэтому для того, чтобы... люди же имеют право на свою иллюзию, поэтому в Кали-югу вот такое вот явление, что для нас населенная, густо населенная вселенная кажется пустой. Вот и все. Знаете. А вообще, то есть мы читаем Шримад-Бхагаватам, другие писания, это постоянные контакты. Постоянные контакты людей там, с полубогами, там, с какими-то там мудрецами великими, кто приходит туда, сюда. То есть жизнь полна вообще. Вот. Но Кали-юга, это вот когда я хочу, и, ну, я сказал, что вот я там царь, да, всех, венец, человек это венец, да, развития, ну и будь себе венцом, сам себе, пожалуйста, свети и пахни. Вот. То есть покажи нам какие-то более высокие существа, и мы начнем в них стрелять там, или еще что-нибудь делать. Как смотрели этот фильм, не знаю, «Каналуния», помните? Как эти, когда прилетели из этого солнечного города, в них там давай стрелять, они все высшие существа с благой миссией прилетели, да? Семена гигантских растений прилетели, да? В них давай палить, там еще глупцы какие-то просто, понимаете? Вот. Поэтому люди в Кали-югу, они не отличаются большим разумом, поэтому вся населенная вселенная скрыта от них в Кали-югу. На этом давайте мы остановимся, у нас еще есть полчасика, пожалуйста, Сингишвали, потому что попадете, и кто-то есть. Вот. И я так понимаю, что сегодня в честь Ясатуджи Рупакришна Госвами все там угощаются фруктами, да? Вот. Давайте, так сказать, еще раз поем. И закусим просаду. Шримад-Бхагаватам ки джай, Шри Прабхупада ки джай. Thank you.